Говорит радио «Свобода». Человек имеет право. У микрофона Марьяна Тарачешникова. На достойный уровень жизни. Так, если быть совсем краткой, можно обозначить тему сегодняшней передачи, которой я продолжаю цикл программ, посвященных 60-летию Всеобщей декларации прав человека, провозглашенной Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в декабре 1948 года. Собственно, статья, провозглашающая право на достойный уровень жизни в декларации, записана под номером 25 и звучит так. Я целиком ее зачитаю. Каждый человек имеет право на такой жизненный уровень, включая пищу, одежду, жилище, медицинский уход и необходимое социальное обслуживание, который необходим для поддержания здоровья и благосостояния его самого и его семьи, и право на обеспечение на случай безработицы, болезни, инвалидности, вдовства, наступления старости или иного случая утраты средств к существованию по независящим от него обстоятельствам. Материнство и младенчество дают право на особое попечение и помощь. Все дети, родившиеся в браке или вне брака, должны пользоваться одинаковой социальной защитой. Вот так звучит статья 25 Всеобщей декларации прав человека. И сегодня мы с экспертами в студии «Радио Свобода» попробуем разобраться, насколько далеко в последние 60 лет Россия продвинулась, исполняя провозглашенные Всеобщей декларации принципы, закрепленные вот как раз в этой 25-й статье. Представляю гостей в студии «Радио Свобода». Это доктор юридических наук, профессор кафедры трудового права и права социального обеспечения Московской государственной юридической академии, заслуженный юрист России Эльвира Тучкова и доктор юридических наук, профессор, эксперт независимого экспертно-правового совета Михаил Захаров. Дело в том, что в передаче «Открытие», когда мы рассказывали о том, какое в принципе значение для России имеет Всеобщая декларация прав человека, экспертам в студии я задавала один и тот же вопрос. Какое из положений декларации, с вашей точки зрения, чаще всего нарушается или вовсе игнорируется в сегодняшней России? Не скрою, я очень сильно удивилась, когда, вопреки моим ожиданиям, эксперты стали говорить не о нарушении презумпции невиновности и прочих прав, связанных с отправлением правосудия, а об исполнении, точнее, неисполнении в полной мере принципов, закрепленных как раз в 25-й статье Всеобщей декларации прав человека. Первый вопрос у меня к вам, Михаил Львович. С вашей точки зрения, есть рациональное объяснение тому, что вот именно эта совершенно безобидная статья, которая не ущемляет прав людей, а напротив, расширяет их, вызывает так много нареканий с точки зрения ее исполнения?
Первое, что мне хочется отметить, это то, что вот декларация 48-го года, в этой части, о которой мы с вами говорим, она практически находит отражение во всех правовых актах всех государств, начиная с 90-го года. То есть, если образуется новая страна, новое государство, то в Конституции, в нормативных актах этой страны обязательно отражается содержание декларации 48-го года. То есть, этот базовый документ работает до настоящего времени все 60 лет. Теперь вернемся к нам. У нас вроде все в порядке с точки зрения формы, а с точки зрения качества далеко не все в порядке. Дело в том, что мы сейчас, практически, если быть откровенны, мы отдалились от реализации того, что было осуществлено раньше. Потому что когда-то те права социальные, которые были в Советском Союзе и в первый период в России, ну, практически до 91-го года, они даже являлись в какой-то степени примером для других стран. Что же касается современного периода и всего периода, который последовал за 91-м годом, то, если говорить откровенно, идет деградация системы социального обеспечения. Это находит выражение практически во всем. Но прежде всего, конечно, в пенсионной системе. Потому что пенсионная система – это основной вид социального обеспечения подавляющего большинства людей. И все решения, которые касаются пенсионного обеспечения, это, по существу, судьбоносное решение.
Речь идет, я так понимаю, не только о трудовых пенсиях, но и о пенсиях по инвалидности, совершенно и о пенсиях
верно.
По старости.
Да, ну давайте разберемся в сущности социального обеспечения пенсионного. Все пенсионные системы принято делить в настоящее время на две составные части, на два звена. Первое звено – можно его так охарактеризовать, это социальное обеспечение в виде пенсионного обеспечения для каждого члена общества, как подданного страны. Здесь у нас все в порядке. У нас есть социальные пенсии, которые получает каждый старый человек, ну, пожилой человек, каждый инвалид. И вопрос-то не вправе на этот вид обеспечения, а что он получает?
Нет, вопрос в том, как раз, может ли эта пенсия обеспечить его благосостояние.
Совершенно верно.
Да? Вот так, ключевое слово, видимо, благосостояние в 25-й статье.
Верно. То есть отвечает ли тот уровень обеспечения его, который предусмотрен вот в декларации 48-го года? Явно не отвечает. Ну, мне не хочется называть цифры. Могу назвать. Социальные пенсии сейчас – это та пенсия, которая каждому человеку гарантирует наше государство, действительно гарантирует. Оно всего 1794 рубля.
И попробуйте на эти 1794 рубля достойно жить и содержать семью, и получать необходимую помощь.
Оплачивать дорогостоящие медицинские услуги, которые раньше были бесплатны, а теперь далеко не бесплатны для всех.
Коммунальные услуги.
Вот, коммунальные платежи, платы за жилье, за найм жилья и так далее. Ну, я уже не говорю о том, чтобы приобрести что-то из того, что нужно человеку, например, компьютер, холодильник, это просто невозможно. То есть это даже не та сумма, на которой можно выжить. Это вот первая система, то есть система пенсионного обеспечения для каждого нетрудоспособного старого человека, как члена общества. Есть другая система, система, которая зарабатывается трудом, то есть право на пенсионное обеспечение, заработанное трудом. Эта система у нас, ну, если говорить откровенно, тоже крайне плохая. То есть она стала значительно хуже, чем была в лоне Советского Союза.
Несмотря на проведенную пенсионную реформу.
Конечно.
И опять готовящиеся изменения.
Вот реформа 2001 начала осуществляться со второго года. Она, по сути, закрепила пенсионную нищету. Как долгие тех, которые годы не работали никогда, то есть обеспечивались как члены общества, так и тех, кто зарабатывал себе пенсию, заработал своим трудом.
Михаил Львович, я хочу чуть позже поговорить поподробнее о пенсионном обеспечении, а сейчас мне хотелось бы услышать ответ Эльвиры Галимовны на тот вопрос. Вот Михаил Львович говорил о том, что да, с точки зрения формальной все хорошо, и действительно, и Конституция Российской Федерации в своей 7-й статье говорит, что Россия – это социальное государство, где люди имеют право на обеспечение социальное и достойные условия существования. В чем лукавство тогда законодателей? Какой смысл было вводить такие формулировки в Конституцию, в свои законы, чтобы в итоге назначать такие пособия, такие пенсии, которые на самом деле не могут обеспечить именно достойного существования людям?
Хочется прежде всего сказать, что уникальность Всеобщей декларации прав человека заключается именно в том, что это системный документ, системный акт. Поэтому здесь нельзя вырвать только одну статью, закрепляющую то или иное право, и составить какое-то полное представление о международном значении закрепленного этого права. Поэтому мне хотелось бы немножко обратиться к другим статьям. Смотрите, как построена пирамида прав человека. Статья 3. Одна из первых. Она закрепляет самое важнейшее, бесспорное право человека на жизнь. Поэтому говорить о достойных условиях жизни, не вспоминая право человека на жизнь, невозможно, потому что право на достойные условия является гарантией именно вот этого признанного всеми абсолютно права на жизнь. Поэтому если дальше говорить о статье 25 в части 1, то я как юрист, как специалист, как ученый, я прежде всего связываю эти статьи и говорю, вот право на достойные условия жизни, это является именно той гарантией, которая позволяет каждому реализовать право на жизнь. К сожалению, у нас в юриспруденции, даже в Конституции, право на жизнь связано только с правом защиты от внешнего посягательства, право защиты жизни от насильственной смерти. Но это абсолютно неправильно.
То есть предполагается, что если человек живет сам по себе, не имея средств к существованию, то его право, тем не менее,
оно
не
нарушается. Оно сегодня, вот у нас даже в Академии мы проводили в прошлом году теоретическую конференцию ежегодную, международную, и обозначили ее право человека на жизнь в сфере труда и социального обеспечения. То есть, другими словами, я хочу сказать, что все сферы нашей жизни в той или иной степени являются гарантией вот этого высшего права человека на жизнь. Теперь достойные условия жизни. Можно 100 раз повторить, что у тебя достойные условия жизни, как это 10 раз или 100 раз повторить халва, но слаще не станет. Но не зная, что же включается в содержание вот этого термина «достойные условия жизни», мы будем заниматься схоластикой абстракции.
Так давайте расскажем, вот, что имеется
поэтому,
в виду.
Вот поэтому, говоря об этом очень важном праве, во-первых, нужно представлять, что это является гарантией высшего права человека на жизнь. Право человека на жизнь, чем оно обеспечивается? Оно обеспечивается возможностью человека прежде всего удовлетворять свои основные потребности.
В пище,
вот, поэтому,
в медицинском, да, может быть, обеспечение.
Иногда наши специалисты опускаются до того, что говорят, достойные условия жизни у нас в России – это не что иное, как прожиточный минимум, ничего подобного. Декларация как акт высшего такого уровня не использует термин «потребительский бюджет» или «минимальный потребительский» или «прожиточный минимум». Он очень точно определяет, что эти достойные условия будут тогда тебе гарантированы, когда ты можешь удовлетворить свои основные потребности. И перечисляет эти потребности. Это одежда, пища, жилище и услуги, которые позволяют сохранять здоровье человека.
Помимо питания.
Таким образом, содержание «достойные условия жизни», оно раскрывается через уже более конкретное право каждой его семьи удовлетворить вот эти основные потребности. Вторая проблема – на каком уровне? У каждого свои представления о достойных условиях. Одному для достойных условий жизни нужен клуб иностранный, спортивный, и яхта сверх какой-то...
Эсситринка за обедом.
Да. А другому, может быть, просто крыша над головой, ежедневное, нормальное, обычное питание. Вот здесь нет, конечно, унифицированного понятия, его быть не может. Потому что реализация этого права – это огромные затраты государства. И затраты на эту вот гарантированность этих достойных условий, она, конечно, объективно обусловлена экономическими возможностями
конкретного государства.
Поэтому достойные условия не являются понятием универсальным для всех стран, для всего мира в целом. Они универсальны только с точки зрения удовлетворения основных потребностей человека. А уровень удовлетворения этих потребностей определяется уровнем жизни людей, сложившиеся на данном этапе в той или иной стране, в том или ином государстве.
Ну вот из всего, что вы сказали, в любом случае можно сделать вывод, и из того, о чем до этого говорил Михаил Львович, что вот та сумма, которая сейчас выделяется...
Подождите немножко о сумме. Вы немножко забегаете вперед, и Михаил Львович забежал вперед. Значит, первое, что это за достойные условия, они определяются перечнем основных потребностей. Второе, какой уровень удовлетворения этих потребностей? Он определяется состоянием, экономическим состоянием страны. И третье. А как же он определяется? Так вот, каждая уважающая себя страна устанавливает социальные стандарты. Стандарты питания, стандарты обеспечения жильем, стандарты получения медицинской помощи.
Минимальный.
Социальный стандарт. Социальный называется социальный стандарт. То есть, если власть честна и если она, в общем-то, живет мыслями о судьбе, о жизни, о сохранении своего народа, конечно, она устанавливает объективные критерии этих социальных стандартов. Поэтому говорить, пенсия маленькая или большая, пособие маленькое или большое, вообще в нашей стране беспредметно сегодня. По той простой причине, что, к сожалению, до настоящего времени у нас нет универсальной шкалы социальных стандартов. Отсутствие и приводит к лукавству. В качестве лукавства используется такой критерий, как прожиточный минимум. Угу. А вот Михаил Львович знает, в период его работы в Верховном Совете впервые начал разрабатываться этот критерий. И именно сначала речь шла о потребительском минимальном бюджете, как это в нормальных развитых странах используют, а потом уже, как говорится, опустились до прожиточного минимума. Угу. Мало этого, не поверили собственным национальным экспертам, пригласили иностранцев. Иностранцы рассчитали, и когда сами депутаты, я до сих пор помню это заседание, услышали количественные показатели, то сразу несколько было возглав. В блокадном Ленинграде в 2-3 раза этот минимум был выше. Вот это как раз говорит...
А что ж так иностранные эксперты занизили?
Иностранные эксперты занизили по той простой причине, чтобы в общем-то, дать возможность нашей стране получать всякие международные преференции, в том числе от Международного валютного фонда мы получали. Мы же первые годы жили на сплошных дотациях. В 2004 году рассматривался, в декабре 2004 года рассматривался Конституционным судом вопрос пенсионеров, которые опротестовывали одну из статей закона о трудовых пенсиях, которая не гарантирует размер пенсии на уровне ниже прожиточного минимума. Одна была заявительница. И одновременно там приехали представительницы Севера, которые возмущались, что отменили льготное исчисление стажа. Я была официальным экспертом, приглашенной Конституционным судом. Вот сколько уже, 4 года прошло, я до сих пор не могу забыть той сцены, которую я наблюдала. Среди приехавших на заседание Конституционного суда северян приехала одна женщина, которая в советский период получила высшее экономическое образование и по зову страны поехала осваивать крайний север. И вот сегодня она нищенствует. Так что она сделала? Она привезла в рюкзачочке, с которым сегодня дети ходят в школу, набор прожиточного минимума, который ей полагался на неделю. И в Конституционном суде прекрасное есть правило. Каждый жалобщик говорит столько, сколько он может говорить, его никто не имеет права прерывать. И вот она, выступая, по мере выступления, доставала из этого рюкзачка вот эти мини-продукты, которые, поскольку там на месяц, она рассчитала это вот на неделю и показывала. Вот она достала там дольку апельсина и сказала, вот на неделю мне полагается вот эта долька апельсина. Щепотки круп доставала. Последняя. Она достала бюстгальтер, показала и сказала, вот это бюстгальтер. Мне положено на год две пары. Извините, а когда я его стираю, я уже не женщина, я уже не человек, я уже должна не пользоваться теми, в общем, атрибутами.
Какова была реакция со стороны?
Ну, реакция со стороны тех, кто сидел, они, конечно, все ее прекрасно понимали, но
представители государства, я имею в виду.
Ну, представители государства, у них непроницаемая реакция. Они, это же лично их не касается. Когда лично кого-то что-то не касается, это очень можно абстрактно все наблюдать. А судьи, я-то вот надеялась как эксперт, что думаю, вот это вот и будет основанием для того, чтобы
разобьёт
признать
лёд.
Норму неконституционную. Нет, они в итоге признали, что оспариваемая статья, она конституционная. Почему? Потому что речь идет о том, что в совокупности все меры социального обеспечения. Это и пенсии, и социальные услуги, и медицинская помощь, и субсидии, и прочее. В совокупности они должны гарантировать уровень жизни ниже прожиточного минимума.
Но можно добавить.
Но это же сейчас я закончу. Но эта женщина, кроме права как на пенсию, никакие другие виды социального обеспечения права не имела. Поэтому
вот это конкретная
заявительность. Да. Поэтому лишний раз доказывает, насколько могут быть абстрактны вот эти суждения, которые в итоге не преломляются в судьбе
конкретного человека,
конкретного индивидуума.
Михаил Львович, вы хотите добавить?
Да, я хочу добавить, что, в общем, надо иметь в виду, что вот этот прожиточный минимум, оценку, которую делает правительство, а корзину утверждает наш парламент, это по существу не прожиточный минимум, это минимум выживания. Причем по его содержанию, после того, как человек поживет некоторое время на этом минимуме выживания,
его нужно лечить.
Должен быть реабилитационный период. Но вот минимум выживания, то есть это касается пенсионеров в частности, ну и работающих в какой-то степени, у нас действует вообще больше 10 лет. То есть, другими словами, если честно сказать, что у нас
выживает так, сильнейший, просто, может быть,
конечно,
государство решило.
Не случайно, что уровень смертности среди старшего поколения, живущих на пенсии, у нас резко возрос. Для того, чтобы жить достойно, надо хорошо, достойно питаться, хорошо лечиться, удовлетворять свои другие элементарные потребности, а этого нет.
Да, и на этом фоне еще и рождаемость снижается, потому что люди в ужасе думают, как же они будут содержать своих детей.
Конечно, они думают не о том, как бы самим вымыть, и думают о своем поколении будущем, да, детях, там, как они будут жить. Поэтому многие воздерживаются от того, чтобы иметь детей. В общем, одна из причин снижения рождаемости, об этом, в общем-то, надо прямо говорить, это почти поголовная бедность.
То есть вот понимание у людей, которые пишут законы, они настолько настолько абстрагируются,
потому что это не на них закон, он на них не распространяется.
Как будто они живут где-то в каком-то совершенно другом мире, игрушечном, где все благополучно.
Дело в том, что Конституционный суд, в общем, сказал, что, в общем-то, нарушения Конституции здесь нет, но он сказал, ну, все-таки государство обязано в совокупности со всем, что должен иметь человек, обеспечить, в общем, соответствующий уровень жизни.
И тут мы возвращаемся к извечному вопросу, а, собственно, кто есть власть и кто пишет для нас те законы, по которым мы
можно еще вот продолжить? Дело все в том, что если мы возьмем нашу Конституцию, то и сравним с декларацией, то очень многие нормы просто идентичны, кроме очень важной нормы, закрепленной в статье 25. У нас есть норма в Конституции, что мы социальное государство, что труд и здоровье людей охраняются, гарантируется минимальная зарплата, достойные условия жизни, но не раскрываются эти достойные условия жизни. То есть там нет вот этой самой главной начинки содержания, возможности удовлетворения основных потребностей в одежде, пище, жилище, в услугах здравоохранения. И отсюда мы имеем то, что мы имеем.
Все проблемы.
Отсутствие социальных стандартов, отсутствие конституционной гарантии, что тебе основные потребности, потребности будут гарантированы, и поэтому термин «достойные условия» превращается в абсолютнейшую абстракцию. И власть в любое время может сказать, достойные условия есть, назвав там 10 рублей, 20 рублей, 30 рублей.
Мы попытаемся найти ответ на вопрос, как избавиться от этой абстракции, что теоретически должны предпринять в том числе и законодательная, и исполнительная власть для того, чтобы, наконец, люди почувствовали себя людьми, и для того, чтобы забыть, наконец, вот это страшное словосочетание «прожиточный минимум». Сразу после краткой сводки новостей на волнах Радио Свобода я напомню, что в эфире звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. В студии со мной сегодня доктор юридических наук, профессор кафедры трудового права и права социального обеспечения Московской государственной юридической академии Эльвира Тучкова и доктор юридических наук, профессор, эксперт независимого экспертно-правового совета Михаил Захаров. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Блоги стали самой яркой приметой нового века. В России это важнейшая площадка, где формируется общественное мнение. Российские блогеры наблюдательны, остры на язык и никогда не пропускают ничего достойного внимания. О том, что волнует российских блогеров, мы говорим в нашем радиоблоге. Слушайте нас в эфире «Радио Свобода» каждое воскресенье в 13.30, повторы в 19.00 и в 2 часа ночи понедельника и на сайте свободанews.ру, когда захотите.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 7 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Группа российских адвокатов выступила с коллективным обращением в связи с убийством владельца оппозиционного сайта «Ингушетия.ру» адвоката Магомеда Евлоева. В документе, который цитирует сайт «Грани.ру», содержится призыв провести тщательное и непредвзятое расследование преступления, ответственность за которое возлагается на сотрудников правоохранительных органов. Юристы выразили возмущение тем, что убийство Евлоева квалифицировано следствием как причинение смерти по неосторожности. В Москве на саммите Организации договора о коллективной безопасности решено, что каждый из 7 государств-участников самостоятельно определит свое отношение к ситуации вокруг Южной Осетии и Абхазии. В Крыму Генеральное консульство России выдает российские паспорта русскоязычным жителям полуострова. Об этом заявил в интервью немецкой газете «Frankfurter Allgemeine Zeitung» министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко. Он выразил обеспокоенность официального Киева таким развитием событий. В Пакистане сегодня избирают президента страны. Голосование проходит в парламенте и законодательных органах 4 провинций. Наибольшие шансы на победу у Азифа Али Зардари, лидера Пакистанской народной партии и супруга бывшего премьер-министра Беназир Бхутта, убитый в декабре прошлого года. На Гаити число жертв недавних 3 ураганов превысило 130. Пострадали, по данным ООН, 1/4 миллиона человек. На севере Иркутской области 1400 человек человек с пятницы остаются без электроснабжения в поселке Радищево. В домах нет печного отопления, а температура воздуха по ночам опускается до нуля.
На волнах «Радио Свобода» звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. В студии со мной доктор юридических наук, профессор кафедры трудового права и права социального обеспечения Московской государственной юридической академии Эльвира Тучкова и доктор юридических наук, профессор, эксперт независимого экспертно-правового совета Михаил Захаров. Сегодня мы говорим о праве на достойный уровень жизни. Это право закреплено в 25-й статье Всеобщей декларации прав человека, которую Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций провозгласила 60 лет назад, в декабре 1948 года. Те выводы, к которым можно прийти после первой части нашего разговора, они на самом деле не слишком утешительные. Во-первых, получается, что формально вроде как бы все и довольно неплохо в России, но при этом вот эти нормы, которые гарантируют гражданам право на достойный уровень жизни, право на поддержание такого уровня благосостояния конкретного гражданина и членов его семьи, который позволяет ему, опять же, достойно жить, настолько абстрактны, что и сами граждане, и, видимо, законодатели, которые пишут законы в развитии реализации этих прав, попадают в некую ловушку, потому что довольно сложно определить, что считать достойной жизнью, а что таковой не считать. Вот в этой связи у меня вопрос. Почему же, начиная с 90-х годов прошлого века и по сей день, законодатели или, может быть, какие-то министерства и ведомства так и не выработали вот эту вот шкалу, о которой вы говорили, Эльвира?
Социальные стандарты.
Шкалу социальных стандартов, исходя из которых можно было бы говорить, достойный человек живет или недостойный, и, соответственно, назначать и пособие, и пенсии, и прочее, прочее. Как вы считаете, Михаил Львович, почему этого не сделали?
Я должен сказать первое, что, конечно, на научном плане все разработки есть. Есть минимальный потребительский рациональный бюджет. Он разработан учеными. Никто против выводов ученых не спорит. Но дело в том, что это не норма, на которой должен ориентироваться законодатель. Этот рациональный потребительский бюджет примерно в 2,5 раза выше, чем в этот нищенский прожиточный минимум. Так что разработки ведутся. Но эти разработки не являются, не входят в нормы права.
Да, они не становятся эталоном.
Теперь второе все-таки. А вот есть ли вообще понятие, что такое достойный уровень жизни, какой должен быть уровень жизни? Есть. Это отражено в соответствующих международных актах. Есть конвенция о минимальном уровне социального обеспечения. Конвенция 50-го года. То есть она принята сколько лет тому назад?
СССР ратифицировал эту конвенцию?
Да, 56 лет тому назад. Ну, ни Советский Союз и ни Россия ее не ратифицировали. А там точно сказано, какой уровень, в частности, должен быть обеспечен пособием, пенсии и так далее. Ну, в отношении пенсии, мы упоминали уже пенсии, там сказано, что коэффициент замещения твоего заработка прежнего должен составлять не менее 40%.
В России сегодня?
А в России сегодня при крайне низком заработке, такой зарплаты в западных странах нет, коэффициент замещения всего 24%. А ведь только на питание тратит наш российский человек более 60%. Ну, как же можно оставлять уровень пенсионного обеспечения 24%? Значит, тогда на него и пропитаться нельзя. Еще один акт. Это Хартия социального обеспечения, Европейская Хартия социального обеспечения. Там точно определено, что уровень социального обеспечения должен быть хотя бы не ниже того, который предусмотрен Конвенцией 52-го года. Но этот документ мы тоже не ратифицировали. А на самом деле уровень, в частности, пенсионного обеспечения в западных странах давно превышает 40%. То есть коэффициент замещения 60-65% и даже до 70%.
А что случилось? Почему Россия никак не ратифицирует эти документы, учитывая, что Россия является государством социальным, и как раз в ее интересах было бы уже как-то работать с оглядкой?
В интересах народа, совершенно точно. Но отвечает ли
работать
это интересам правительства и нашего парламента? Если ратифицировать, надо выполнять.
Ну, если уж совсем идеализировать, то парламент-то как раз и есть представители народа, которых...
Должен быть.
Должен, да,
которых народ делегировал для того, должен чтобы быть. Депутаты в парламенте отстаивали интересы народа. Там вообще когда-нибудь поднимался вопрос о необходимости ратификации этих документов в России?
Он поднимается все время.
Он, да.
Поднимается. Но ведь
вопрос.
Дело в том, что предложение о ратификации вносит правительство. А правительство не вносит такого предложения.
Правительству это неинтересно? Или у него
правительство,
просто занято...
Ну, если уже честно говорить, как мнение эксперта, пока у нас направление такое, что мы заведомо, преднамеренно экономим на содержание старшего поколения.
Почему заведомо и преднамеренно?
Заведомо. Ну, давайте вернемся к экономике.
Почему преднамеренно?
Преднамеренно, потому что не принимаются те решения, которые должны приниматься. Я приведу только один пример. На пенсионное обеспечение во всех развитых странах, я имею в виду развитые, индустриально развитые страны, европейские, и, конечно, Соединенные Штаты Америки, Япония, и Канаду, и многие другие страны. На нужды пенсионного обеспечения выделяется примерно в два раза больше средств, валового внутреннего продукта, чем выделяется в России. На все наши разговоры о том, что надо улучшить пенсионное обеспечение, они беспредметны. Главное решение заключается в том, что нужно вдвое, как минимум, увеличить ту долю валового внутреннего продукта, который направляется на нужды пенсионного обеспечения. В России всего выделяется 6% валового внутреннего продукта. Больше даже скажу, то, что планируется, но пока это еще планы, да, рассчитано на то, что будет выделяться больше, нельзя. Значит, другими словами, перспектива у нас довольно мрачная.
Может быть,
а в других странах сколько
выделяется? Какой-то высший смысл? Может быть, как это цинично не прозвучит, таким образом правительство и государство заботятся об омоложении нации? Какое-то же должно быть этому рациональное объяснение?
Объяснение очень простое. Пока мы все силы бросаем на развитие разрушенной в силу многих причин, в том числе и субъективных, нашей экономики. Это надо делать. Но все-таки надо учесть, что сейчас появились возможности, чтобы обратить внимание, в частности, и на старшее поколение. Нельзя больше поддерживать такой нищенский уровень пенсионного обеспечения, как в России. Нельзя. Кстати говоря, некоторые страны бывшего Советского Союза вышли за пределы того, что есть в России.
Может быть, правительство боится того, что инфляция возрастет во много-много раз. Ведь каждый раз, когда кто-то в дискуссиях, в средствах массовой информации ссылается на стабфонд, говорят, что ну, потратьте эти деньги на пенсионеров, помогите людям создать действительно достойные условия жизни, тут же появляются аргументы, что если мы это сделаем, тогда будет расти инфляция, и ни к чему хорошему это не приведет.
Это только аргументы Минфина и правительства. Наука отвечает нет. Для того, чтобы не было инфляции, надо одновременно увеличить производство товаров, бросить их в торговые сети, чтобы на деньги, которые действительно пойдут пенсионерам и другим малообеспеченным, предоставили соответствующие товары. Причем свои собственные желательно, а не те, которые мы на 50% вводим из-за рубежа, содействуя развитию зарубежной экономики, а не своей собственной и так далее. Наука на это ответит.
Михаил Львович, но вот вы, когда вот вы говорите об этом, это выглядит достаточно просто. Почему люди-то этого не понимают? Те, от кого зависит принятие решений, если ответы лежат на поверхности? Почему этого не происходит?
Ну, здесь несколько причин. Главная причина, конечно, экономическая. Вот тот коллапс, в котором мы находились, он, конечно, напугал. И прежде всего, напугал власть. Ну вот давайте спустимся с вершины власти на уровень обычной семьи. Вот семья, допустим, находилась в жутком совершенно материальном положении. Причем достаточно долго и очень опасно. А потом у него возросли материальные, появились. Вот просто даже каждый сам себе ответит. Начнет сразу семья и глава семьи решать и эту проблему, и эту проблему. Нет. Он прежде всего заручится стабилизацией.
Хотя бы
чтобы
бы,
стабилизировать
есть
свое
то, что
положение,
есть.
И потом уже без риска, что он опять окажется в той же ситуации, в которой вот он уже находился, и как это опасно и страшно, только тогда он может себе позволить вот решать такие проблемы, которые...
Как улучшение как уровня жизни.
Как улучшение
например.
Уровня жизни. Поэтому мне кажется, осознанно или неосознанно исполнительная власть тормозит решение этих проблем именно в связи с тем. И вот здесь мне уже, как живущей в этой стране, становится страшно. что она не уверена в завтрашнем дне, что завтра и послезавтра и в ближайшее время экономика будет непрерывно расти, экономическое положение страны будет улучшаться, и возврата к прежнему объективно быть не может. Поэтому я вижу...
Такой уверенности нет.
Вот, я вижу, что главная причина...
Не у людей и не у власти.
Главная причина того, что не принимаются, вот на первый взгляд, совершенно очевидные решения, не принимаются для того, чтобы сохранить народ, сохранить вообще страну, сохранить желание у людей жить в этой стране, а не бежать из этой страны. Это неуверенность. Неуверенность, прежде всего, базирующаяся на экономическое положение. И поэтому полный абсурд. Огромные деньги... И экономические возможности сегодня, ведь раньше очень дежурная была фраза, мы это не реализуем, потому что сегодня экономических возможностей у государства нет. Сегодня это звучит просто как откровенный обман, потому что все знают, что есть огромные резервы финансовые, потом более грамотные знают, что резервы теряют миллионы от обесценения, от падения доллара, то есть просто так, как будто
резервы,
сжигается на ветру. И эти
экономика.
Деньги не были вложены в решение каких-то социальных, может быть, не всех, но каких-то самых острейших социальных проблем.
Мне кажется, что здесь еще какая-то встает проблема с определением приоритетов, потому что вот много раз говорилось о том, как России, насколько она нужна или не нужна Олимпиада в Сочи. И с одной стороны, это действительно очень престижно, это может повлиять благополучно на развитие патриотических настроений в обществе, такое мероприятие, и, возможно, и какая-то экономическая выгода, но с другой стороны...
В дальнем порядке, конечно, есть.
Да, но с другой стороны, деньги, которые выделяются на то, чтобы эта Олимпиада там все-таки когда-либо прошла, приводят людей, многих пенсионеров, в невероятный шок, и люди совершенно справедливо задаются вопросом, почему... Государство и правительство делает это для кого-то, для олимпийцев, для спортсменов, или не делает это для нас. Может быть, еще совершенно кощунственным прозвучит здесь мой, опять же, вопрос. Может быть, вы мне объясните, почему это произошло. Но когда после всех этих событий в Южной Осетии президент заявил, что Россия выделит на восстановление и на всякие нужды 10 миллиардов рублей, возник вопрос, а почему? Почему эти деньги пойдут на восстановление инфраструктуры страны, которая не является непосредственным интересом...
Частью государства.
Да,
нашего.
И частью государства российского. Почему? Меня этот вопрос также возмущает еще и как налогоплательщика. Почему это происходит? Ведь никто же ни у кого не спросил. Не потому, что я против помощи осетинам и такая вот злая крохоборка. Нет. Это можно объяснить, но почему у людей не спросили об этом?
Одно не исключает другое. Надо помогать осетинам, надо помогать, может быть, и жителям Абхазии, но нельзя забывать и о собственных соотечественниках.
Так, может быть, в первую очередь нужно помнить о соотечественниках, а уже потом
помощь
помогать соседям.
Южной Осетии и Абхазии настолько мизерные по сравнению с тем, что требует сделать для собственного народа, что не надо даже сравнивать. Вот вы упомянули инфляцию. Мы сдерживаем развитие социальной сферы, это ясно, да? Причем на все вопросы, которые касаются социальной сферы, ответ примерно такой же, как и по пенсионной системе. Выделяется недостаточная доля внутреннего валового продукта. Правда, сейчас намечается прорыв с точки зрения здравоохранения. Потому что здесь вообще по планам, которые вынашивает правительство, имеется в виду увеличить долю валового внутреннего продукта на охрану здоровья населения более чем в 2 раза. Но на социальное обеспечение, на пенсионное обеспечение никаких таких планов нет. Значит, инфляция у нас 12%. Куда же еще больше? Она больше и быть не может. В других странах, где вообще действуют развитые системы, зрелые системы социального обеспечения, в том числе прекрасные по сравнению с нашей системой социального обеспечения, хотя там тоже пенсионного обеспечения, хотя там тоже есть проблемы.
Проблемы.
Понимаете? Там же инфляция 2-3 максимум процента. Причина инфляции в чем-то другом. И ученые, я имею в виду уровень Академии наук, в частности, отделение экономики, они говорят, что причина не в том, инфляции не скажется повышение, например, пенсии, пособий там, и так далее бедным людям на состояние инфляции. Дело в другом. Я, например, как эксперт считаю, что дело просто в нежелании правительства И, кстати говоря, представитель народа, который просто штампует, надо прямо сказать, те решения, которые предлагает исполнительная власть, в нежелании решить ряд очень острых социальных проблем.
Какой-то замкнутый круг. Вот совершенно непонятно.
Чтобы их решать, надо, очевидно, принимать какие-то очень кардинальные и очень ответственные решения с точки зрения экономического продвижения страны вперед. Это не только в нашем государстве. В любой стране исполнительная власть всегда, вольно или невольно, она всегда старается притормозить решения, принятые парламентами, законодателем. Почему? Потому что она должна реализовать. А она идет по пути наименьшего сопротивления. То есть то, что менее ответственно, где совершенно спокойно можно быть уверенным, что вот эти мероприятия ты реализуешь. А вот если на долгосрочную перспективу систему социального обеспечения выстроить, опять тот же самый замкнутый. Нет уверенности. Нет уверенности в состоянии экономики, в экономической, ну что ли, гарантированности всех тех мер, которые будут приняты парламентом.
То есть речь еще не идет о прогнозировании на 20, 30, 50 лет вперед.
Речь не идет, а с точки зрения системы социального обеспечения здесь вообще нет перспективного плана какого-то. Вот та же самая конференция, которую я уже упоминала, право на жизнь, его гарантии. А выступал у нас есть такой известный у нас экономист, который специально занимается социальными проблемами, Валентин Демьянович Роек. Он референт в Совете Федерации. Он ищущий человек, очень болеющий за то состояние, в котором мы находимся. Вот он на конференции сделал очень интересный доклад. Он привел целый ряд стран с социальными стандартами и сказал, они сегодня знают, какой социальный стандарт будет через год, через два, через три, через пять, через десять. И не надо принимать каждый раз какие-то особые после каких-то ожесточенных дискуссий решения. Это действует уже как автоматическая
система. Можно распланировать заранее.
Да. И каждый гражданин этой страны точно, совершенно сегодня знает, что его ждет завтра, что его ждет послезавтра и так далее. Вот сравнив эти социальные стандарты с нашим прожиточным минимумом и с явлением полного отсутствия социальных стандартов, он очень хорошо сказал, вот в этой части достойного уровня жизни мы сейчас находимся на уровне первобытно-общительного строя. То есть мы вот все эти плоды цивилизации, мы их совершенно не использовали для улучшения жизни людей, для повышения их благосостояния, для того, чтобы действительно реально гарантировать достойные условия жизни.
Хорошо, если этого не может гарантировать само государство, и человек должен действовать по принципу «помоги себе сам». В нынешней ситуации, в нынешних российских условиях, что каждый конкретный гражданин, человек может сделать для того, чтобы максимально обеспечить себе достойный уровень жизни?
Ну, давайте.
Или люди тоже в некоторой растерянности?
Я попытаюсь ответить на этот вопрос. Вот сейчас в лоне правительства вынашивается идея усилить заботу человека о самом себе. То есть пропагандируется идея пенсионных накоплений. Но посудите сами. При нашем уровне оплаты труда занятого населения, при общей нищете занятого населения, особенно обремененных семьей, один, два, три ребенка, это вообще демографическая катастрофа, разве может человек копить на пенсионный период жизни? Будучи молодым, он, конечно, не может. А как западный опыт, где, в общем-то, уровень жизни значительно во многих странах на порядок, то есть в 10 раз выше, чем у нас, с накоплениями пенсионного обстоит дело? Не копит люди. Слишком много соблазнов при настоящей жизни. То есть люди тратят все, что зарабатывают сегодня.
И вот
накопительная
часть
в общих доходах пенсионеров, накопительная часть составляет всего 5-7%. А там вообще есть возможности копить. Это первое. А второе, вы подумайте, верят ли наши люди, что они будут копить, и государство обеспечит сохранность их денег?
Ну, учитывая опыт прошлых лет.
Совершенно точно. Ну, возьмем разруху всего народного хозяйства на рубеже 90-х годов, да? Возьмем дефолт 98-го года. Но не верят люди в то, что государство выполнит свои обязательства. Возьмем практику Вот у нас есть обязательные пенсионные накопления. Да, ну вы знаете, как молодой человек, молодая женщина, вы знаете, что от вашей зарплаты тоже определенная часть отчисляется в определенный фонд, и когда-то, лет через 20-30, вам обещают, что у вас будет накопительная часть пенсии. Вот мы задавали вопрос, да, локальное исследование было. А вы верите, что через 20-30 лет государство отдаст вам эти деньги, да, с приростом, который вы платите сегодня? Подавляющее большинство ответит: не верим. Почему не верит? Да потому что дефолт, прошлое и так далее. А какая ситуация в других странах?
Ну, вы знаете, я вас тут, простите, перебью. Дело в том, что я могу предположить, что кто-то и верит, что государство их отдаст. Другое дело, что если исходить из тех писем счастья, которые раз в год получают, да, все люди из пенсионного фонда, где говорится о том, что вот эта вот часть накопительная была пенсионным фондом инвестирована, ну, в государственным пенсионным фондом куда-то, и доходность составила 2%, а инфляция 12%. То
второй
о чем
вопрос,
можно говорить?
А растут ли эти пенсионные накопления или нет? Статистики говорят, что подавляющая часть накопления остается, ну, грубо говоря, у государства. Прирост составил 6%, инфляция 12%. Значит, другими словами, пенсионные накопления усыхают. А что касается тех накоплений, которые вложены в частные компании, что, в общем, сейчас афишируется, прирост нулевой. То есть они не усыхают, но они не прирастают. Теперь самое главное. А может ли за счет накопительной части увеличиться пенсия вообще? Не может. Она может увеличиться только в том случае, если будет прирост накопления, а его нет. Почему не может? Да очень просто. Если за вас часть взносов вносится для выплаты вам через 20-30 лет накопительной части, то у вас, соответственно, уменьшается страховая часть. Значит, это вот я как эксперт уже говорил неоднократно. То, что за счет накопительной части якобы увеличивается общая сумма пенсии, это не что иное, как прямой обман.
Значит, то есть получается, что ответ это вот как раз на этот вопрос, который я задала, ответ это положительного тоже нет. Что человек даже в этой ситуации, даже сам человек себе помочь не может, в принципе. Потому что непонятно, как, где хранить вот эти вот средства, если вдруг нашлись излишки.
Марина, если они есть лишние.
Но если вдруг они нашлись, если там на чем-то экономить, на каких-то мелких удовольствиях и пытаться это куда-то вложить, то совершенно непонятно, куда это вкладывать, что с этим делать.
Я, в отличие от Михаила Ильича, он только говорит о накоплениях, а я позволю себе представить, что ведь не только в форме пенсионных накоплений можно позаботиться о своем будущем. И вот здесь очень такие еще робкие ростки возможности для активизации человека именно как живущего в рыночной экономике. Они есть. Это, конечно, не надо отрицать. И мы с вами видим, что уже очень много предпринимателей, бизнесменов, которые вовсе не те жулики, которые растащили государственную собственность. Они крутятся, у них работает голова, они, как говорится, быстро соображают, куда деньги положить, чтобы они прирастали. Но для этого нужно, в общем-то, очень много десятилетий.
Да, и нужен какой-то начальный капитал, чтобы начать крутиться.
Ну, начальный капитал, даже он может быть очень маленьким. Все зависит от предприимчивости человека, все зависит от его знаний рыночной экономики.
То есть речь идет о воспитании поколения,
конечно,
просто в этом
конечно.
Духе, чтобы человек мог думать рационально.
Конечно. То есть сама рыночная экономика, она должна психологически готовить человека и адаптировать его к тому, что он жить будет именно в этих условиях, а не в других. Поэтому, в принципе, есть возможность.
Но это никоим образом не снимает ответственности с государства.
Нет, конечно. Это совершенно другая, как говорится, другая проблема. Но с другой стороны, мы еще очень мало живем в этой новой экономике. И большинство людей, ну, наверное, где-то 3/4 населения, имеют еще советскую психологию. Верят газетам, например. Вот я тут недавно тоже поверила телевидению. Назови слово, и получишь приз.
А не вы одна попались на эту удочку.
Я только что положила деньги, меня выкачали все. Я думаю, и я, профессор, грамотный человек, сижу и думаю, как же можно так обнаглеть, что так откровенно, используя средства массовой информации, обманывать человека?
Эльвира Галимовна,
а ведь
вы
это сплошь и рядом. Поэтому пока не научится человек вот наш соотечественник не приспособится ко всем изъянам, ловушкам, хитростям, лукавству вот этой рыночной экономики, говорить о том, что он может сам себя обеспечить, невозможно, потому что практически это действительно невозможно. Это с точки зрения индивидуального подхода. С точки зрения государства, здесь главное, это, конечно, роль государства. Ведь не случайно в Конституции право на труд сформулировано не так, как в Международном пакте, не так, как в Всеобщей декларации. Сформулировано право на труд в условиях, отвечаешь требованиям безопасности, а это совсем другое. В Международном пакте право на труд, право каждого зарабатывать себе на жизнь собственным трудом. Как хорошо написано. Так вот, пока государство не гарантирует каждому, вот эту возможность зарабатывать себе на жизнь собственным трудом, никаком о самообеспечении, ни о какой ответственности каждой отдельной личности за свое будущее нет оснований говорить.
На волнах радио «Свобода» прозвучала передача «Человек имеет право». Ее вела Марьяна Тарачешникова. В студии со мной сегодня были доктор юридических наук, профессор кафедры трудового права и права социального обеспечения Московской государственной юридической академии, заслуженный юрист России Эльвира Тучкова и доктор юридических наук, профессор, эксперт независимого экспертного правового совета Михаил Захаров. Оставайтесь на волнах радио «Свобода».
Муж позвонил мне, а я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Ни я, ни губернатор Пейлин не привыкли нарушать обещания, данные нашим.
Сотни Гамсахурдия обвиняются в попытке государственного переворота.
Независимость и суверенитет Грузии очень важны.
На рассмотрение президентов выносится важный блок вопросов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Анадыря до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях, люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 6105, 7175, 9520 и 9760. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».